So mantra 6 and 7 describe the person who sees everything within the Lord within everything.
Так мантры 6 и 7 описывают личность, которая видит Господа во всём и всё в Господе.
One can take that as a description of someone who's achieved the goal.
Это можно расценивать как описание того, кто достиг цели.
But since mantra 8 describes the Lord in more detail, these two verses are taken to be some sort of sadhana or a way of practicing looking at the world in order to get the result in the 8th verse.
Но поскольку седьмая мантра немножко больше описывает, подробнее описывает Господа, то это можно тоже воспринимать как описание определенной садханы, которая необходима для того, чтобы достичь того, что описано в восьмом стихе.
So in mantra 8, we're getting a more detailed description of that Supreme Lord that was discussed in the previous two verses.
И в восьмом стихе приводится более подробное описание Господа, который упоминался в предыдущих двух стихах.
So therefore, the devotee or the person who becomes, who realizes Paramatma, he sees the Lord as described in this list of words.
И поэтому преданный, который осознал Параматму, видит Господа таким, как перечисляется в этом стихе, восьмом. Такой человек должен действительно знать величайшего из всех бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого, справедливо исполняет желание каждого.
So we'll just go over the list of all these different words which describe the Supreme Lord.
Итак, рассмотрим этот перечень описаний Верховного Господа.
So the first word is Shukram, that means all powerful.
Первое слово Shukram, что означает всемогущественный.
Because Shukra is also equivalent to Virya.
Шукра это синоним слова вирья.
Now another meaning of шукра is, this is according to Balavidhi Bhushan, means full of knowledge.
Еще одно значение слова шукрам, как объясняет Балавидхи Бхушан, это исполненные знания.
And it's equivalent of судам. Судам means pure. So it's full of knowledge and beyond maya.
И также эквивалент слова шудам, что означает полное знание и вне майи.
And Madhvacharya gives a unique meaning, a different, completely different meaning.
Madhvacharya приводит совершенно уникальное значение.
He says without shoka, without lamentation.
Означает тот, кто свободен от шоки, скорби.
So the next word is akayam.
Следующее слово это akayam.
Kaya means body, so akaya means literally without body.
Kaya это тело, а kaya буквально означает без тела.
But then the next word is asnavaram, also refers to something about the body. So that's why sometimes the meanings get a little bit changed.
И следующее слово asnaviram тоже означает без тела, поэтому иногда здесь приводят немножко другое значение.
So Baladev says that this akaya means he does not have a body for material enjoyment generated by karmas.
И Ачарьи говорят, что это означает, что у него нет материального тела, предназначенного для чувственных наслаждений.
Madhva says it means no subtle body.
Madhva говорит, что нет тонкого тела.
And then there's avranam.
И avranam.
Vrana means to be have fault. So avrana means no faults.
Врана это недостаток, а аврана тот, у кого нет недостатков.
Or врана means cracks or sores on the body also. So the Lord is without sores on his body.
Также врана означает язвы, то есть у Господа тело свободно от этих изъязвлений, язв.
So by extension that can mean without any transformations in his body.
Также это можно перенести на значение этого слова можно расширить и объяснить, сказать, что это означает тот, чье тело не подвергается изменениям.
Madhva says that means eternally perfect.
Мадхва говорит, что это означает вечно совершенный.
Then Asnavira means literally without veins.
Также Asnavira буквально означает без жил.
Some Baldev say this means without a body made of material elements, which are temporary.
Baldev говорит, что это означает, что у Господа нет материального тела, которое временно.
And Madhva says it means without a gross body, because he already said without a subtle body by Akayam. So here it means without a gross body or a subtle body. So this is without a gross body.
Madhva говорит, что это означает, что у Господа нет грубого тела. Потому что он уже говорил, что Акаям означает, у него нет тонкого тела.
And then the word Suda, but Baladeva already has said that Sukra means Sukula equal to Suda before, so therefore Suda here he says means transcendental to the Gunas.
Baladev, yeah? И что касается слова Шудха, то так как Баладев уже привел значение Шудха раньше, то здесь он Шудха объясняет в смысле, что он трансцендентен по отношению к Гунам.
Madhva says it is that which is purifying.
А Мадхва говорит то, что очищает.
I think Prabhupada gives the same meaning in his purport.
И Шрила Прабхупада в своем комментарии дает то же значение.
By contact with it, everything else becomes pure.
Соприкасаясь с этим, все остальное тоже становится чистым.
And apapavidam literally means that it is uncontaminated by sin or papa.
А папа видхам буквально означает не оскверненное грехами.
So therefore the Lord is uninfluenced by or is not subject to papa and punya, the results of his activities at all.
Это означает, что Господь совершенно не зависит, не подвержен влиянию с папой и пуни своих действий.
Okay then. Kavi. Kavi of course means one meaning is poet.
Кави, конечно, одно из значений этого поэт.
But it can also mean one who is all knowledgeable.
Но также это может означать тот, кто обладает всем знанием.
And Baladev says it means that he is that person who without a material body, through his achintya shakti, can create a real material world with real objects in it.
Баладев объясняет, что кави означает тот, кто без материального тела способен создать реальный мир с реальными объектами.
In other words, he's real skillful because he's got a pure spiritual body. Somehow, he's able to produce this gross material world, which is completely different from him.
То есть он очень умел, не обладая материальным телом, он способен создать материальный мир со всем присущим ему.
And he is untouched by it.
И при этом он не затронут материей.
Therefore it's called Kavi.
Поэтому его называют Kavi, опытный, умелый.
So Manishi, of course, can also mean all knowledgeable, but it's already been covered by the previous word Kavi.
Manishi тоже означает наделенный всем знанием, но это уже входило в значение предыдущего слова Kavi.
So we can say, instead of just being expert or all knowledgeable, that he has intelligence to always make proper decisions.
И поэтому, вместо того, чтобы переводить это как наделенный всем знанием, это объясняется как то, что Господь обладает разумом, чтобы всегда принимать правильные решения.
Or we can say he is eternally wise.
Он вечно мудр.
Madhva says it means he controls everybody.
Madhva говорит, что это означает, что он всех контролирует.
So paribhu, one meaning, of course, it means surpasses everybody or controls everybody.
Paribhu означает, что он всех превосходит или всеми повелевает.
But Madhva has already given that meaning to the previous verse, so therefore he says this one means one who blesses everybody.
Но Мадхва приписал это значение уже предыдущему стиху, поэтому здесь он говорит, что это означает, что он всех благословляет.
And the last word is swayambhu, which means literally one who gives birth to himself.
Следующее слово это свайамбху, буквально это означает тот, кто рождает себя сам.
But we know, of course, the Lord never takes birth, so therefore it means he is completely independent and no one else can influence him.
Но так как Господь никогда не рождается, как мы знаем, это означает, что Господь совершенно независим и не находится ни под чьим влиянием.
He performs all of his activities by his own shakti. It's not that other people, other shaktis are influencing him, but rather he has his own shakti, and with that he does everything.
Он все совершает посредством своей шакти. Никто другой не может не повлиять на него своим шакти. Все, что он делает, происходит благодаря его собственной шакти. И Мадхва говорит, что он высшее убежище своему.
And of course, the last part is straightforward. He awards everyone according to their desires in past, present, and future.
И последняя часть довольно ясная. Это означает, что он всех вознаграждает в соответствии с их желаниями в прошлом, настоящем и будущем. Справедливо вознаграждает.
Now, of course, we see there is different ways of interpreting these words. So then we'll ask, if these are acharyas, how come they all disagree?
Конечно, мы видим, что разные ачарьи по-разному толкуют эти слова, и мы можем спросить, если они ачарьи, то почему они расходятся во мнениях.
So, ultimately, the tattva doesn't disagree. In other words, they all agree that the Lord is a person, and he has certain qualities.
Но мы видим, что в таттве они не расходятся, то есть они все согласны, что Господь — это Верховная Личность, и Он наделен качествами.
But the meaning of words is such in Sanskrit, and the combination in the way they compose these works, that often you can take different meanings.
Но на санскрите слова можно всегда толковать по-разному, и особенно когда они сочетаются по-разному.
But if you take one set of meanings within there, there should be no contradiction.
Но если взять какой-то один набор значений, то внутри него не должно быть противоречий.
So that is why we see if they describe the first word as being sukra is pure, then they don't say pure again for the other word, they give that another meaning.
Потому мы видим, что если в первом стихе говорится чистый, то в следующем стихе это уже не, в следующем слове это уже не повторяется, там этому слову приписывают какое-то другое значение.
So then we get a list of characteristics which don't repeat themselves, they give individual qualities.
Таким образом мы видим перечень качеств, которые не повторяются, каждый из них указывает на какое-то одно качество.
In Sanskrit, usually words are carefully chosen.
В санскрите всегда очень тщательно подбирают слова.
So there may be a list of words, and you could translate all the words as meaning big or great.
Может приводиться целый перечень слов, и каждое из них можно перевести как большой или великий.
But it'd be rather useless to say the Lord is big, the Lord is big, the Lord is big.
Но это было бы довольно бессмысленно произносить такое предложение, что Господь велик, Господь велик, Господь велик.
So therefore they give unique meanings to each of these words.
Поэтому каждое из этих слов объясняется в каком-то одном значении.
Of course, you cannot concoct your own meaning to these words. You'd have to follow some reference from other Vedic literatures or from the Vedic dictionaries.
Конечно, нельзя приписывать словам какие-то вымышленные значения. Надо следовать другим ведическим писаниям или санскритским словарям.
So that way, Madhva has given one set of meanings, and Balada gives another set of meanings.
Таким образом, Мадхва приводит один набор значений, Балада приводит другой набор значений.
In the same way, we'll find with the Bhagavad Gita, Vishnu Chakravarti has written one commentary and gives one set of meanings.
Также в Бхагавад-гите мы видим, что Балада Видябушна приводит, дает, пишет свой комментарий, он приводит свой набор значений.
And then Baladeva Vidyabhushan, who is a Shiksha disciple, he's written another commentary which gives different meanings.
Вишванатха пишет один комментарий.
Baladeva
Vidyabhushan, который был Шикша учеником Вишванатхи, пишет другой комментарий, в котором приводит другой набор значений.
It says that Vishwanath commentary is generally slanted towards rasa.
Видим, что комментарий Вишванатхи имеет уклон в расу.
And Baladeva's commentary is more philosophical.
А комментарий Баладевы более философский, более больше говорит о таттве.
We cannot say that one is right and one is wrong.
Мы не можем сказать, что один из них правильный, другой нет.
As we know, even one verse of the Vedic literatures or Mahabharata or whatever, you can give many, many interpretations.
Мы знаем, что даже один стих в ведических писаниях, в Махабхарате или в других ведических писаниях может иметь очень много толкований.
But they should not be contradictory to the Vaishnava conclusions.
Но ни одно из этих толкований не должно противоречить вайшнавским выводам, истинам.
Sometimes we see this is done purposely, that several meanings are given.
иногда мы можем видеть, что специально приводится несколько значений стиха.
For instance, sometimes one of the demons begins to criticize Krishna and says how bad he is and how deceitful he is and he's a cheater and things like that.
Иногда мы видим, что демон начинает поносить Кришну и говорит, что какой Кришна плохой, что он обманывает и так далее.
But then Vishnu Chakravarti shows how those same words you can give them a different meaning and it's praising Krishna actually.
Но Вишна Чакраварти Такур показывает, как те же слова могут иметь еще другое значение, и получается, что этот демон прославляет Кришну.
So it is evident from this verse that the Supreme Lord is not impersonal. He's not without qualities.
Из этого стиха явствует, что Господь, Верховный Господь, не безличен, Он не лишен качеств.
So this is confirming again the first verse about the Isha.
Это подтверждается в первом стихе, который говорит об Ише.
But is expanding upon that by giving a more complete description.
Но здесь это подробнее объясняется.
So in other words, he's controller of everything, of matter and of the jiva, but he doesn't have a material body.
Иными словами, он повелевает, управляет всем материей и дживой, но у него нет материального тела.
We can have many controllers, but the Isha, who is the supreme controller, he has no subtle body, no gross body.
Существует много повелителей, но верховный Иша не имеет ни грубого, ни тонкого тела.
Not influenced by material gunas.
Он не подвержен влиянию материальных гун.
Not under the force of karma.
Он не подчиняется влиянию кармы.
Full of all knowledge.
Он исполнен всего знания.
Full of bliss.
Исполнен блаженства.
So in this way, we get a rather complete description of the Supreme Lord.
Таким образом, дается полное описание Верховного Господа.
Any question there?
Есть ли вопросы? There seems to be some different meter here, no?
Ah, the last lines. I think this is 12 syllable. It's called... Most of these verses have been an anushtup, which means 8 syllable, 8 syllable, 8 syllable, 8 syllable.
Большинство стихов написаны размером anushtup, что означает 4 строчки по 8 слогов.
Except mantra 4, I think that was in 11 syllables.
С исключением четвертой, которая была 11 слогов.
Yeah, 11.
Да, 11.
Yeah, so this is 12. That's three stup? Is that three stup?
Это 12 слогов. Это три штук.
Let me see here. This one is Jagati. Jagati Chanda.
Это называется Jagati Chanda.
Now the regular Jagati Chanda is in 12, 12, 12, 12. So that's 48 syllables total.
Обычная Jagati Chanda имеет 4 по 12, то есть 48 слогов.
But then he said there's some irregularity sometimes. This is an example of irregular.
Но иногда случаются отступления, и это один из примеров такого отступления.
So the last two lines are not in that meter.
Последние две строчки не подходят в этот размер.
They would probably have some sophisticated melody tuned to chant this.
Well, yeah, since this is actually chanted with svaras also, and probably think so. This doesn't come out as, you know, rhythmic things. It's elongated a lot of it.
Это обычно повторяется сварами с определенным тоном, и поэтому это не просто такой ритмический стих.
So the chanda is not so apparent when you put the svaras in.
И если читать стихи со сварами, то чанды уже не играют такой большой роли размера.
Regarding Sanskrit, does it mean that Krishna purposefully gives a few different meanings in a verse for different levels of understanding of different
people? Yeah, we can say that.
Да, можно так сказать.
Yeah. I would say the Mahabharata has, I think Madhva says it has different. You can take it on different levels. Like there's four different levels you can take the verses. Every verse he says you can do.
Madhva говорит, что, например, в Махабарате каждый стих можно понимать на четырех разных уровнях. Бхагавад Гита. Часть Махабхарата.
Of course, we have the example of Lord Chaitanya himself. where he took the Atmarama verse.
Конечно, у нас есть пример самого Господа Читания, который взял стих Атмарама.
And then he took each word and he gave many, many meanings for each word according to the dictionary.
Он проанализировал каждое слово и привел очень много значений каждого слова в соответствии со словарем.
And then he combined it all together and got another series of meanings.
Потом он их по-разному соединял и получал другие значения.
So over he got over 60 meanings this way.
Таким образом он получил больше 60 разных значений.
And then he said, "Well, I'm going to give a few more meanings now." And then you got excited. He can't give you more meanings also.
И тогда он вдохновился и сказал, что я сейчас дам еще несколько значений. Он еще привел несколько значений.
Could you please name those four levels of understanding? Could you please name?
Oh, I'm not sure of that.
Не уверен.
I definitely know he has that.
Yeah, я точно помню. Что...
I think to slightly recollect something. There is like some Brahman. Ordinary, like Karmakandiya level.
See.
Brahman level, Paramatma level. Bhagavan level and Rasa level.
Oh, I said five levels. Five levels.
In the Gita it mentions somewhere that there are in Gita these levels.
Насколько припоминаю, в Бхагавад-гите есть пять уровней. Это уровень обычной мирской морали, кармаканды, потом Брахман, Параматма, Бхагаван и Раса.
Was Bhagavad-gita spoken in this verse form as we have it, or was it put into the verse form later by Vyasadeva?
I suppose it was spoken as, otherwise it wouldn't be called Bhagavad Gita.
Я думаю, что она так и была передана, иначе она бы не называлась Бхагавад Гитой.
Krishna is also the best poet.
Кришна лучший из поэтов. Здесь я кави.
Okay, let's go on, and we have to cover two more verses here.
Итак, перейдем к следующему стиху. Нам надо еще три стиха сегодня пройти.
Actually, six verses cover different effects of karma and gyan.
Six verses.
Yeah, these three and then the next three also. Two parts.
Значит, последующие шесть стихов описывают разные аспекты кармы и гьяны.
So here we have Andam Tamava Pravishanti Vidya Upasate Tato Buya Ivate Tamo Ya Uvidyaya Murataha.
Те, кто совершенствуется в ней, попадут в темнейшие. Те, кто совершенствует так называемые знания.
Now we've already had a verse about the Atmahanas, the killers of the soul, and entering into the darkest regions of ignorance, and that was in Mantra 3.
У нас уже был стих о Атмаханах и погружении в темнейшие районы невежества. Это было в Мантре 3.
So here also it's talking about people that enter into ignorance. So he mentions two types of people: those who practice ignorance and those who practice knowledge.
Здесь тоже упоминается различные люди, те, кто практикуют деятельность в невежестве, и те, кто развивает так называемые знания.
So we can take several different meanings of these words.
Эти слова можно понимать в нескольких разных значениях.
Yeah, Prabhupada takes the meaning of avidya as meaning gross material knowledge and gross material activities.
Шрила Прабхупада принимает толкует слово авидья как грубое материалистическое знание и деятельность.
And vidya, he says, is the Veda Vada Ratas, those who are engaged in the study of the Vedas, particularly Karmakanda.
А видья, он объясняет, как веда-вадарата, то есть те, кто изучает веды по-своему в аспекте кармаканды.
So therefore, those who are in gross ignorance enter into darkness, and those who think they're in knowledge, but actually they're also very attached to the material world, even if they have what is called scriptural knowledge, they're even worse.
Таким образом, те, кто действует в невежестве, они опускаются в тьму, а те, кто думает, что они обладают знанием, и обладают каким-то знанием Писаний, но при этом привязаны к материи, их участь еще хуже.
And Prabhupada also gives another meaning to the Vidya people, that is those Mayaya Aparahita Gyanis, those who think they're knowledgeable, because they got some material knowledge but actually it's gross ignorance.
Также Шрила Прабхупада объясняет это как майя пахрита гьяни. Те, кто полагают, что у них есть какое-то знание, но на самом деле их знание покрыто невежеством, материализмом.
That means material intellectuals and material scientists.
Это означает материалистичные интеллектуалы и ученые.
Another way we can interpret this is that avidya refers to the path of karmakanda.
Также авидья, это можно толковать по-другому. Авидья может относиться к карма-канде.
And vidya refers to the path of impersonalism.
Авидья может относиться, слово видья может относиться к имперсонализму.
This is the interpretation of Baladev.
Это так объясняет Баладев.
Бхактивинода Тхакур gives an interesting explanation. He says that Maya has two functions.
Бхактивинода Тхакур приводит очень интересное объяснение. Говорит, что у Майи есть две функции.
One is vidya and one is advidya.
Одна функция это видья, другая авидья.
They're both coming out of Maya Shakti.
Они обе исходят из Майя Шакти.
So these two are mentioned here, these two parts of Maya Shakti.
И поэтому упоминающиеся здесь категории относятся к Майя Шакти.
So therefore, even vidya, if we follow even vidya, we can end up in more Maya.
Таким образом, даже если мы развиваем видью, мы можем оказаться в еще более глубокой Майе.
So he interprets the Mayavad quest for knowledge as being the vidya part of Maya Shakti, and therefore they end up worse than even the Karmakandis.
Таким иначе говоря, он называет поиск знания, который путь знания, познания, которым идут Майявади, функцией Майи, видья. Таким образом, Майявади оказывается в еще худшем положении, чем Кармакандии.
This seems straightforward. Any question there?
Есть ли вопросы по этому?
In the Bhagavad Gita, somewhere in the 12th chapter, probably 12th, Srila Prabhupada says that those who cultivate some personal knowledge that I'm the Lord or I'm not the body, are better than the gross materialists. So how does it go along with this?
Well, we always see that gyan is praised over karma.
Мы всегда видим, что гьяна превозносится над кармой.
Even in the Bhagavad Gita, we find Krishna starts out with karma, and then nishkama karma and karma yoga, and then he says gyan is better.
Даже в Бхагавад Гите мы видим, что Кришна начинает с кармы, потом нишкама карма йоги, и потом говорит, что гьяна лучше.
The reason for that is by gyan you can get liberation from the material world.
Причина этого в том, что при помощи гьяны можно освободиться от материального мира.
So sometimes Prabhupada says that the impersonalists are also transcendentalists.
И иногда Шрила Прабхупада говорит, что имперсоналисты тоже являются трансценденталистами.
However, from the Vaishnava point of view, that impersonal goal is even worse than staying in the material world.
Но с точки зрения вайшнавов, цель имперсоналистов еще хуже, чем оставаться в материальном мире.
Because when you practice that and you get that goal, then you're trapped in that liberation and you can't get Krishna at all.
Потому что если следовать и достичь их цели, то попадаешь как бы в ловушку и вообще не можешь достичь Кришны.
And therefore we say that, you know, the devotee will accept other types of liberation and being on the same plan and getting the same body, but he refuses that sayujya.
Поэтому мы видим, что преданные иногда принимают другие типы освобождения, например, находиться на одной планете с Кришной или рядом с Кришной, но он никогда не примет саюджу или слияние.
Because we don't have a body, therefore we cannot serve the Lord at all. No opportunity to do any service.
Потому что если у нас нет тела, то мы не можем вообще заниматься никаким служением.
So therefore, the devotee would rather stay in the material world with the material body because he can at least serve Krishna.
Поэтому преданный предпочитает оставаться вообще в материальном мире, потому что здесь хотя бы есть материальное тело и хотя бы так можно служить Кришне.
So sometimes when we say that, you know, liberation is better than staying in the material world, that is of course from the, let's say, the conventional point of view.
Поэтому иногда, когда говорится, что освобождение лучше, чем оставаться в материальном мире, это утверждение с точки зрения обычного понимания.
about this, and can Karmakandi also degrade himself to become Mahayavadi?
How did they become? How did Gyanis become Mahayavadis? Association.
Общение.
You get the association of a Mayavadi, then a Brahmavadi or a Karmavadi can become a Mayavadi.
Общаясь с Майявади и Брахмавади и Гьянавади и Кармавади может стать Майявади.
Especially if you are intelligent and you're an intellectual, then you'll get attracted to Mayavad philosophy.
Особенно если вы интеллектуальны, если вы разумны, то вас будет привлекать философия Майявади.
Shankaracharya's philosophy was manifest because of the Buddhist philosophy.
Философия Шанкарачарьи появилась в результате того, что, что распространилась философия буддизма.
And the Buddhists were very excellent logicians.
А буддисты были великолепными логиками.
Of course, in India we had the Gautama's logic and Sankhya people also, but somehow the Buddhists became very expert at arguing.
Конечно, в Индии там есть и последователи Гаутамы, и Санки, но так или иначе буддисты добились совершенства в использовании логики.
So Shankaracharya conquered the Buddhists by his expert argumentation and logic.
Поэтому Шанкарачарья одержал победу над буддистами при помощи своей безупречной логики и своего владения искусством спорить.
So people who read his works, they'll be very impressed with the logic that he uses.
Люди, которые читают его произведения, будут впечатлены логикой.
Apparently he only lived 32 years.
Как известно, он жил всего лишь 32 года.
So he wrote his main works when he was in his 20s.
Поэтому свои основные работы написал, когда ему было 20 с лишним.
He became a sannyasi when he was a little boy.
Он стал саньяси еще мальчиком.
So he was quite brilliant.
Он был довольно выдающейся личностью.
So single-handedly he defeated all these Buddhists.
Таким образом, в одиночку он нанес поражение всем этим буддистам.
So that is why he became, he got so many followers.
Поэтому у него появилось столько последователей. And after death, where do the Mayavadis go? Do they go to the hellish worlds, to the humans? To the humans or to the Mayavadis? Если они достигают совершенства?
The liberation, they go to Brahman.
Если они освобождаются, они идут в Брахман. Brahman is attained by Brahmavadis, and how about Mayavadis?
Oh, somebody asked that question. do the Mayavadis actually get liberated, or they go to hell instead?
Кто-то спрашивал, освобождаются ли Майявади или они отправляются в ад?
I'd always assumed that they got the same thing and they got liberation.
Я всегда полагал, что они получают тоже, они получают освобождение.
Because even the demons get when they get killed by Krishna, they get that type of liberation.
Потому что даже демоны, когда их Кришна убивает, получают освобождение.
So then he, since the demons can get that type of liberation, Mayavadis also can get.
Если демоны получают такое освобождение, то следовательно и Майявади.
But someone had said no, they don't get anything actually.
Но другие говорят, что нет, они не достигают ничего.
From this verse, it would seem to him that they go to hell. Yeah, those Mayavadis go. Yeah.
Well, this doesn't directly mention Mayavadis.
Здесь не упомянуты прямо Майявади.
This was written before the Mayavadis appeared.
Это было написано еще до появления Майявади.
The Brahmavadis may have been there, but not the Mayavadis.
Брахмавади тогда были, но Майявади еще не было.
This is much more ancient than Shankaracharya.
Это произведение.
He wrote a commentary on this.
Много более древнее, чем Шанкарачарья. Он писал комментарий на это. So this verse specifically means the materialists.
What, the Vidya? The Vidya materialists?
Vidya, да?
For Vidya?
Yeah, Vidya.
Material knowledge, you're saying.
Материальное знание.
Vidya or Vidya? Or both?
Так кто или другой, или оба? Avidya. Avidya.
Avidya can be the ignorant people, the materialists.
Avidya это может относиться.
In which case, vidya means people that got some sort of knowledge.
Невежественным материалистам. А avidya тогда будет относиться к людям, которые обладают каким-то знанием.
But use it in the wrong way.
Но используют его неправильно.
Or you can take avidya as meaning knowledge of some sort, but that of karma.
Также avidya может означать какое-то значение, но относящееся к карме.
And vidya as gyan.
Видя в этом случае будет относиться к Гьяне.
Which is in the Upanishads, even before Shankaracharya.
которая присутствует в Упанишадах еще до Шанкарачарьи.
So if through that study of the Upanishads you end up with impersonal conclusion, then
поэтому если изучаю Панишады,
you're worse than the Karma Gandhis.
Ты в конце концов развиваешь имперсональные представления об абсолюте, то ты хуже, чем кармакарми.
You can get liberation, maybe.
Может быть, ты достигнешь освобождения.
But the devotee considers that liberation is worse than hell.
Но преданный считает это освобождение хуже, чем худшим, чем ад.
Okay, next verse.
Следующий стих.
Аньяд эвахур виджая, аньяд ахур виджая, эти сусрума диранам, и нас чад вичачакшире.
Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества.
So here we have that vidya gives one result, and avidya gives another result.
Так здесь говорится, что видья дает один результат, а авидья приносит другой результат.
Бхактивинод gives another meaning.
Бхактивинод приводит другое значение.
Is that both of these, avidya and avidya, are different from something else?
Говорит, что как видья, так и авидья представляют из себя что-то отличное от истинного знания.
In other words, both karma and gyan are separate from bhakti.
В исламе карма и гьяна, и карма и гьяна отличаются от бхакти.
In other words, they're both actually not the correct path.
В исламе и то, и другое представляют из себя неверный путь.
Oh, one other thing, that under tamaha there does not necessarily refer to hell. Baladev said it means just to get rebirth in this material world.
Баладеви Дябушина говорит, что вот это андха-тамаха означает не обязательно ад, это может означать просто повторное рождение в материальном мире. Таким образом, те, кто практикует карму, снова получают материальное тело и продолжают в материальном мире.
But those who practice gyan get worse than that.
Но те, кто практикует гьяну, достигают худшего результата. Они получают имперсональное освобождение.
Okay, back to verse 10.
Стих 10.
So Baladev says that the path of karma, according to the Vedas, gives Pitraloka.
Баладев говорит, что карма в соответствии с седами приводит на Питрилоку.
And gyan gives moksha.
А гьяна дает мокшу.
So in other words, the results are different.
Иными словами, результаты разные.
So therefore it says here, iti susruma diranam. I have heard this from the wise people.
Поэтому здесь говорится, iti susruma diranam. Я слышал это от мудрых людей.
So we have to take knowledge from the acharyas.
Мы должны принимать знания от ачарий.
Any questions now?
Есть вопросы? Есть?
Any questions on the text or the purports?
По тексту или комментариям?
Шрила Прабхупада takes this vidya as devotional knowledge.
The text of knowledge, then he gives a whole list of knowledge. You can also do.
Также, как Шрила Прабхупада, это знание толкует как знание в преданном служении приводит из Бхагавад-гиты.
But then he cannot connect it with the previous verse because the knowledge leads you into the worst and worse.
Но тогда это не связывается напрямую с предыдущим стихом, потому что там говорилось, что и знания, и незнания ведут в тама.
But you can connect it with the next verse if you have that this interpretation.
Но со следующим можно связать.
So let us do mantra 11 also.
Это прочитаем 11-ю мантру.
Видьям ча видьям чаяс тадведо бхайам саха авидья мртюм тиртва видья амратам аснуте.
Преодолеть повторяющееся рождение и смерть и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания.
So here it says that we should use both of these processes.
Здесь говорится, что надо использовать оба эти процесса.
Which looks a little contradictory because in the first verse both of them are condemned.
И это звучит немножко противоречиво, потому что в первом стихе и то, и другое осуждалось.
That means not the first verse, but the mantra.
Первый мантры, кстати, из этой девятой.
Mantra 9. They were condemned.
Они осуждались.
So what does this mean then?
Что же это означает?
So Bhaktivinoda, as we said before, he takes that vidya and avidya are aspects of maya shakti.
Бхактивинода Такур, мы уже говорили, объясняет видью и авидью как два аспекта майя шакти.
But both have their positive correlates in the spiritual world.
Но и оба эти аспекта имеют положительные соответствия в духовной сфере.
So therefore, vidya and avidya can be useful to us.
Таким образом, видья и авидья могут быть нам полезными.
So by vidya we can understand we're not the material body.
При помощи видьи мы можем понять, что мы не это тело, что мы духовная душа.
And by the study of avidya or material nature, we can understand that there's a spiritual world.
Изучая авидью, мы можем понять, что существует духовный мир с соответствием или отображением, которое является материальным.
So in this way, both can give positive results if used in the proper way.
Таким образом, и то, и другое может дать положительные результаты, если их правильно использовать.
So Baladev gives a different interpretation.
Baladev приводит другое объяснение.
He sticks to the interpretation that vidya means gyan and avidya means karma.
Он придерживается точки зрения, что авидья означает гьяна, а авидья карма.
So he says that they become condemned when they are done exclusively. We just involve ourselves in karma, then we end up coming back to the material world.
И он говорит, что они осуждаются тогда, когда человек отдается им всецело. Если человек предается всецело карме, он возвращается в материальный мир.
And when we absorb ourselves in gyan, then we end up in the impersonal conception.
Если же мы погружаемся в гьяну, то мы в конце концов развиваем имперсональные представления.
Nevertheless, what we should do is we should do activity.
Но тем не менее мы должны совершать деятельность.
Without attachment.
Без привязанности.
So we can do that type of karma.
Такую карму мы можем делать.
And the goal of our activity we should get realization of Atman Paramatma.
И цель нашей деятельности заключается в том, чтобы познать Атму и Параматму.
That's the vidya.
И это видья.
So if we use karma and gyan properly together, then we get good results.
Если мы используем карму и гьяну правильно вместе, то мы получаем хорошие результаты.
So by performing karmas, even in the traditional sense of those recommended in Karmakanda, such as the fire sacrifices, if we do these things in a proper way, then we can purify ourselves of our karmas and sins.
Таким образом, если мы правильно следуем по пути кармы, описанному в Ведах, например, совершая жертвоприношение, мы можем избавиться от грехов.
So that is what it means by surpassing death. It says, mritram tirtva.
Поэтому здесь говорится о том, что такой человек поднимается над смертью.
And therefore we can purify ourselves of our the cause of our bondage.
Таким образом мы можем очиститься от причины нашего рабства.
And then the result of that is of our purification is then we realize our spiritual nature.
И результат этого очищения заключается в том, что мы осознаем свою духовную природу.
And we do that, then we get amrita.
Если мы достигаем этого, то мы обретаем амриту, вечную жизнь.
Okay. Any question there?
Есть ли вопросы?
How to understand
how we can use avidya according to Bhaktivinoda Thakur?
Yeah, to understand this spiritual world.
Uh-huh. Well, because we see that, as we know, the material world is a reflection of the spiritual world.
Как мы знаем, материальный мир является отражением духовного мира.
Now our tendency is if we get into gyan, that we want to negate everything.
Наша у нас когда мы переходим к гьяне, у нас появляется склонность отвергать всё.
So therefore, with the spiritual world, has no form, no qualities, no Bhagavan, nothing.
Поэтому мы говорим тогда, что духовный мир лишён всего формы, качеств, там нет Бхагавана, ничего.
But the other way we can look at and see the properties is like a reflection of spiritual world. So the spiritual world has form and qualities and action, rasa.
Но можно рассматривать практики по-другому, как отражение духовного мира, и поэтому можно прийти к выводу, что в духовном мире есть какие-то качества, действия, раса.
Just like we're supposed to meditate on the universal form to appreciate those qualities because they're actually coming from the Lord.
Иногда тоже можно увидеть совет медитировать на вселенскую форму, потому что это помогает понять, что вот истина обладает качествами.
Or we have in the Bhagavad Gita Vibhuti Yoga, Krishna says, I am the taste and water, I am the birds, I am Garuda, mountains, I am Himalayas.
В главе Вибхути Йога в Бхагавад Гите Кришна говорит, что из птиц я Гаруда, из гор я Гималаи.
So from the different things we appreciate in this material world, we can appreciate the qualities of Krishna.
Таким образом, видя всевозможные предметы в этом мире, мы можем на самом деле осознавать качество Кришны в духовном мире.
Разница между карма-кандой и карма-йогом и куда попадает карма-йог.
So karma-kanda means that we follow the Vedic injunctions to perform our activities.
Карма-канда означает, что мы следуем указанием вет, следуем, выполняем свою деятельность. Но цель наша не заключается в том, чтобы освободиться из материального мира. Наша цель только в этом случае только в том, чтобы удобно жить в этой жизни и следующей.
In a sense, Krishna begins with that type of explanation in the beginning of chapter 3.
Кришна начинает это объяснять в начале третьей главы.
He says, you worship the devatas and they will give everything you need.
Он говорит, поклоняйся деватам, они дадут тебе все, что тебе надо.
And this way you can live comfortably on this earth.
Так ты сможешь жить очень удобно на земле.
But then he begins to modify that conception a little bit.
Но потом он начинает изменять эту концепцию.
So he says you should do your duties in this material world, but do them without attachment.
Он говорит потом, что ты должен выполнять свои обязанности в материальном мире, но делать это без привязанности.
So this becomes what we call nishkama karma.
Это становится нишкама кармой.
We do the activities according to the scriptural injunctions.
Мы выполняем свои обязанности в соответствии с указаниями Писаний.
And normally they are praised because they give some nice material result.
И как правило, эти действия прославляются, потому что они приносят хорошие материальные результаты.
But we should do that activity without aiming for those results.
Но мы должны совершать эту деятельность, не ставя перед собой цель достичь этих результатов.
So in other words, we do them out of duty, not because of attachment to the results.
Иными словами, мы выполняем эту деятельность из чувства долга, а не из-за привязанности к результатам.
That's called nishkama karma.
Это называется нишкама карма.
Now we can go a little bit higher than that by offering those to the Supreme Lord.
Можно подняться еще выше, если предлагать эти плоды Верховному Господу.
We do our activities and we get things. We're not attached to them. Then we can also offer those things to the Lord.
Мы выполняем свои обязанности, мы получаем все необходимое, не привязываемся к этому, но также мы можем все это предлагать Господу.
So if it is done just out of the injunction, then we can say that is karma yoga.
Если человек действует просто повинуясь долгу, указаниям Писаний, то мы можем сказать, что это карма йога.
When it is done out of the sense with a higher understanding that ultimately we are supposed to please Krishna, then it becomes bhakti yoga.
Но если эта деятельность совершается с пониманием того, что наша цель удовлетворить Кришну, то это становится бхакти-йогой.
When that intention becomes filled with devotion, then it goes beyond sadhana bhakti and it goes up to bhava bhakti and prema bhakti.
И если это намерение удовлетворить Кришну наполняется преданностью, то мы поднимаемся над уровнем садханы бхакти и достигаем бхава бхакти и према бхакти.
So we have the definition of uttama bhakti, which includes sadhana, bhava and prema.
У нас есть определение уттама бхакти, которое включает в себя садхана, бхаву и прему.
So in sadhana also the actions are done out of duty because we're following the rules and regulations of shastra.
В садхане тоже деятельность выполняется из чувства долга, потому что мы следуем предписаниям шастр.
But we're doing it with this idea of uttama bhakti. We're trying to attain Krishna and please him, Anukulina Krishna Nasilanam.
Но мы совершаем эту деятельность, руководствуясь пониманием уттама бхакти, ставя перед собой цель удовлетворить Кришну.
So if we don't have that idea at all, then it is karma yoga.
Если у нас нет такого понимания, то это карма йога.
How to draw the very distinct line between karma kandya and the sakama karma yogi? What is the line between them, separating them?
Oh. Sakama karma yogi is a karma kandi. I guess. If you were saying karma yogi, meaning karma yoga, where he offers things to Krishna, but with some desires. That is different than karmakanda, because karmakanda doesn't really recognize Krishna as supreme at all or anything. They just all devatas are equal.
Сакама карма йоги предлагает плоды Кришне, просто у него не сохраняется привязанности, а тогда как кармаканди он вообще не считает Кришну всевышним, для него все деваты равны. Все равно.
They have no desire at all to get out of the world. They just want to do things to enjoy in the world.
У кармаканди не имеет никакого желания выбраться из материального мира. Он просто хочет наслаждаться материальным миром.
Does it mean that in full sense karma yoga starts from the level of nishkama karma yoga?
Yeah.
No.
Krishna says in chapter 12, at least work without attachment to the result.
В 12 главе Кришна говорит, хотя бы действуйте без привязанности к плодам. Потом он приводит целый ряд ступеней дальше. Ману Махарадж ки джай. Шрила Прабхупад ки джай.